Мы изучаем сегодня 31-ю недельную главу Торы. Она называется Эмор. Эмор. Она вбирает в себя 4 главы из книги Левит, из книги Ваикра. 21-ю, 22-ю, 23-ю и 24-ю. Книга Левит 21:1-24:23. 31-я недельная глава Эмор. Ваикра 21:1-24:23. Одна из глав нашей недельной главы Торы, 23 глава книги Левит, повествует о праздниках Господних. И сегодня мы посвятим время изучению календаря этих праздников. Для начала вспомним, сколько же праздников у Господа. 23 глава, стихи 4 и 5. «Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны, в которые вы должны созывать в свое время. В первый месяц, в 14-й день месяца вечером Пасха Господня». Первый праздник – это Пейсах, Пасха. Первый праздник. Это 23 глава, стихи 4 и 5. Далее, 23 глава, 6 стих. «И в 15-й день того же месяца праздник опресноков Господу, 7 дней ешьте опресноки». С 15-го числа начинается второй праздник, праздник Мацы, праздник опресноков. Далее, третий праздник, 23 глава книги Левит, книги Ваикра, стихи с 9 по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику, он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Итак, третий праздник – это сноп потрясания, так называемый, или сноп, или праздник первого снопа. И он, сказано, вознесет его на другой день праздника. То есть праздник, о котором идет речь, это праздник Пейсах, потом идет первый день, это 15 число первого месяца, это праздник опресноков, и на другой день, это 16 число первого месяца, праздник первого снопа. 14, 15 и 16, друг за другом идут три праздника. Далее, четвертый праздник, 23 глава, стихи 15 и 16. «Отчитайте себе от первого дня после праздника, от того дня, в который приносите сноп потрясания, 7 полных недель. До первого дня после седьмой недели отчитайте 50 дней, и тогда принесите новое хлебное приношение Господу». Итак, это четвертый праздник, праздник Седмиц, или в оригинале Шавуот, праздник недель, или же еще одно название – Пятидесятница. 7 раз по 7, и на 50-й день приносите Господу новое приношение. Далее, 23 глава книги Левит, стихи 23-24, пятый праздник по счету. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, в седьмой месяц, в первый день месяца, да будет у вас покой, праздник труб, священное собрание». Еще один праздник – праздник труб в первый день седьмого месяца. Далее, 23 глава, книга Ваикра, стихи 26-27. «И сказал Господь Моисею, говоря, также в девятый день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас священное собрание, смиряйте души ваши и приносите жертву Господу». И там дальше уточняется, с вечера до вечера. То есть имеется в виду девятого числа вечером, когда начинается уже 10 число 7 месяца, вот это день очищения, или же Йом-Кипур. И, наконец, 7 праздник, 23 глава, стихи 33-34. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, с 15 дня того же 7 месяца праздник Кущей, 7 дней Господу». Праздник Кущей в подлиннике – праздник Суккот, праздник Шалашей. Итак, Пейсах, Пасха, Пресноков, праздник Мацы, дальше праздник Потрясания Снопа или Омер, сноп Дальше идет праздник Шавуот, праздник Седмиц, праздник Пятидесятницы, затем Йом Гатеруа, день трубного звука, это первый день седьмого месяца, затем десятый день седьмого месяца, это Йом Кипур, день очищения, и, наконец, праздник Суккот, праздник Кущи, начиная с 15-го дня седьмого месяца. Вот это праздники Господни. Как вы видите, даты указаны, и даже в определенных обстоятельствах указано время суток, когда начинается праздник. Потому вот мы с вами открываем Священное Писание и читаем в первый месяц, в 14-й день месяца, открываем календарь и выходим на какую дату? На 14 января. Правильно? Первый месяц какой? Январь. 14 число – это Старый Новый год. Представляете, Библия говорит об этом празднике еще в 15 веке до нашей эры. Вот это да. Нет, это совсем не да. Это совсем не да. Потому что здесь нам необходимо задаться вопросом о том, а как же считали эти месяцы? Да? То есть, к какому календарю приложить вот эти все числа? Как можно подсчитать, чтобы эти даты пришлись именно на те самые, которые Творец в Торе и заповедал? Эти семь Божьих праздников, семь праздников Господних, семь праздников Торы, семь праздников Святилища, они были приурочены к библейскому календарю. И мы сегодня попытаемся выяснить, как же это все подсчитывать. Итак, скажите, какое ключевое понятие здесь, в этом всем описании, что касается времени празднования этих дней? Какое ключевое понятие? Ответ – месяц. Месяц. Да. То есть, сказано в первый месяц, затем далее в третий месяц, и затем далее в седьмой месяц. Вот это месяцы, которые являются праздничными, что касается служения, предписанного в контексте этих семи праздников. Что же такое месяц? Давайте разбирать этимологию в начале русского слова. Итак, месяц. Когда вы открываете словарь, что вам словарь скажет? Месяц – это. Что это такое? Месяц – это луна. Совершенно верно. Новый словарь русского языка говорит, месяц – это луна. Согласны? То есть, это небесное тело. Однако, во-вторых, месяцем обозначается и определенное число дней, да? То есть, это уже отрезок времени определенный. А почему одним словом называется и небесное тело, и энное количество дней? Потому что небесное тело, а точнее движение этого небесного тела определяет количество дней в месяце. То есть, небесное тело – месяц, и количество времени – месяц – это тождественные понятия, взаимосвязанные понятия. И в действительности, если мы откроем новые словарь русского языка, будем читать его дальше, то окажется, что месяц – это, цитата, «промежуток времени в 30 дней», оказывается. Ну, а если у нас 12 месяцев, то в году сколько будет дней тогда? 12 на 30 – 360. А нам в школе говорили, что 365, да? То есть, мы потихонечку начинаем понимать, что нам придется все-таки разбираться в таких простых понятиях, как месяц. А если мы читаем еще дальше новый словарь русского языка, то оказывается, что месяц – это 1/12 часть астрономического года, имеющая каждое самостоятельное название. То есть, 1/12 часть и 30 дней – это не одно и то же. То есть, у слова «месяц» в русском языке есть три значения. 1/12 года, причем мы все знаем, что неравная часть, но 1/12 часть. Затем месяц как 30 дней и месяц как название небесного тела, спутник Земли, Луна. Так? Оказывается, что исследование этимологии древнееврейского слова, которое обозначает «месяц», дает нам те же самые результаты. То есть, древнееврейское ходеш, это новая луна, то есть, это небесное тело, и второе значение – месяц, в смысле, отрезок времени. То есть, в древнееврейском языке, в языке Торы, такая же взаимосвязь. Слово «месяц» имеет то же самое название и для небесного тела, и для продолжительности времени, для отрезка времени. Потому давайте смотреть, что же это получается в цифрах. Сколько составляет оборот Луны вокруг Земли? За сколько Луна совершает свой путь вокруг Земли? Ответ, упрощенно говоря, 29,5 суток. Там чуть больше, но 29,5. 29,5. Вопрос, можно ли такие сутки как-нибудь сотворить? То есть, можно ли, чтобы взять и закончить месяц на половине суток? Нельзя. Потому месяц должен быть или 29 дней, или 30, да? Вот. Соответственно, когда мы задаемся вопросом о том, как же все-таки считать, как же эти 29,5 куда-то уместить, потому что это проблема. Они, как говорится, не дают нам полного дня, не дают полных суток, то мы обращаемся к Священному Писанию, находим, что там продолжительность месяца указана. Давайте посмотрим на книгу Бытие, 7 главу, стихи с 11 по 13. Книга Бытие, 7 глава, с 11 по 13. «В 600-й год жизни Ноевой, во второй месяц, в 17-й день месяца». Запомните эту дату. Второй месяц, 17-й день месяца. «В сей день разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. В сей самый день вошел в ковчег Ной и Сим, Хам и Иофет, сыновья Ноевы, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними». Итак, начало осадков, начало воды – это второй месяц, 17-й день месяца. Далее читаем о продолжительности пребывания воды на поверхности. Бытие 7 глава, 24 стих. Бытие 7, 24. «Вода же усиливалась на земле 150 дней». И дальше – в 8 главе книги Бытие, книги Берешит, стихи со 2 по 4. 8 глава со 2 по 4. «И закрылись источники бездны и окна небесные, и перестал дождь с неба. Вода же постепенно возвращалась с земли, и стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег в 7 месяце, в 17-й день месяца на горах Араратских». Итак, начало было во второй месяц, в 17-й день, конец в 7-й месяц, в 17-й день. То есть, сколько месяцев прошло? 5. Это не весь процесс, не все время пребывания в ковчеге, это время преимуществования воды. Так? Потому что после того, как ковчег остановился, вода продолжала убывать, потом она должна была обсохнуть, потом должна была растительность появиться, и только тогда они вышли из ковчега. Но нас интересует то, что Библия указывает месяц и число месяца. Второй месяц – 17-й день, и затем 7-й месяц – 17-й день. Разница в 5 месяцев, а количество дней каково? 150. Потому очень легко подсчитать. 150 мы делим на 5, получается 30. Итак, библейский месяц, который засвидетельствован еще в эпоху Великого потопа, Всемирного потопа, он состоит из 30 дней. Но это, естественно, не согласовывается с цифрой 29,5. То есть, уже на данном этапе ясно, что какого-то рода согласование должно было быть между движением Луны вокруг Земли и календарем, количеством месяцев, количеством дней в месяце и, соответственно, чуть позже количество месяцев в году. Но об этом чуть позже. Итак, смотрите, что получается. Цитирую из электронной еврейской энциклопедии. «Древние евреи устанавливали новолуние не путем астрономических расчетов. Оно объявлялось торжественно по показаниям свидетелей, наблюдавших появление нового серпа Луны. В эпоху второго храма, в 30-й день каждого месяца, члены Синедриона собирались в определенном месте в Иерусалиме, где ожидали появления двух надежных свидетелей, чтобы принять их показания, после чего освещали новый месяц. Если серп возрождающейся луны не был виден в 30-й день, новолуние праздновалось автоматически на следующий день, который становился 31-м числом. Для оповещения населения о начале нового месяца зажигались факелы на Масличной горе, а по этому знаку по всей Эрец Исраэль, по всей земле Израиля и частично даже в диаспоре. В дальнейшем Синедрион стал рассылать с этой целью гонцов в отдаленные районы. Евреи, проживавшие в особо отдаленных от Иерусалима местах, праздновали новолуние на 30-й день каждого месяца. А если узнавали, что новолуние отложено на 31-е число, праздновали также и следующий день. Около середины 4 века ученые разработали постоянный еврейский календарь и отменили публичное объявление новолуния. Итак, в народе Божьем месяц был или 30 дней, или 31, в зависимости от того, что творила луна в те или иные сутки. Да? Вот таким образом это определялось по свидетельствам, по показанию надежных людей. И там есть очень много интересных историй, когда самаряне, которые жили изолированно и были пренебрегаемы иудеями, жившими в центре, в особенности в Иерусалиме, они зажигали огни, подавали ложные сигналы раньше срока. Или же бывало так, что они подложных свидетелей отправляли в неурочное время, пытаясь, вот, как говорится, сбить всю систему. Потому что, ну, представьте, что на одной горе загорается, на другой горе загорается, на третьей горе загорается, и так вот все освещалось огнем для того, чтобы народ знал, что теперь можно устраивать Рош-Ходеш, то есть новомесячье, и знать теперь, сколько еще осталось ждать до праздника и так далее. То есть все друг от друга зависели. И потому, чтобы это дело обойти, чтобы вот эти все, так сказать, козни как-то нейтрализовать, то Синедрион стал рассылать гонцов, ну, а потом, чуть позже уже была установлена так называемая пасхалия, были установлены расчеты на годы вперед. Итак, что же получается? Тора говорит, в 14-й день первого месяца, в 15-й день первого месяца, дальше 16-й день, потом в третий месяц, в соответствующее число, когда 50 дней пройдет от 16-го числа первого месяца и так далее. Чтобы знать, как считать, необходимо было знать, какой сейчас месяц на дворе. Необходимо было знать, когда он начинается. Необходимо было знать, как это все подсчитывать. Итак, представьте себе, что месяц был 30 дней. Вот он себе идет, и потом снова 30, и потом снова 30, и потом снова 30. Какая через время произойдет проблема? Вот как об этом пишет исследователь Щедровицкий. Лунный год, то есть период в 12 лунных, так называемых синодических месяцев, каждый из которых соответствует времени обращения Луны вокруг Земли, составляет приблизительно 354,37 суток. То есть в год за 12 циклов получается 354,37 дня. Да? 37 сотых дня. В то время как солнечный год, период обращения Земли вокруг Солнца, состоит из приблизительно 365,24 суток. Разница какая? Если не согласовывать лунный цикл с солнечным, то в каждый последующий год праздники будут отставать от сезонного времени примерно на 11 дней. А каждые 3 года передвигаться уже более чем на месяц. Таким образом, весенний праздник спустя несколько лет будет отмечаться уже зимой и так далее. То есть месяцы будут по сезонам гулять, они не будут привязаны именно к времени года. Они просто будут идти друг за другом безотносительно, без привязки к сельскохозяйственным периодам. И вот именно так обстоит дело в исламе. Я цитирую из энциклопедии, самой, как говорится, народной, из Википедии. Год состоит из 12 лунных месяцев и содержит около 354 дней, что на 10 или 11 дней меньше солнечного года. По этой причине дни мусульманских религиозных праздников каждый год сдвигаются относительно григорианского календаря. То есть каждый год приблизительно на 11 дней сдвигаются вперед. И потому один и тот же праздник, он может на любое время года выпадать, в зависимости от того, какой год сейчас на дворе. Ну и, казалось бы, какая проблема? Смотрим на календарь, первый месяц, 14 число, Празднуем Пасху, и все тут. Потом отчитали 50, празднуем Шавуот, Пятидесятницу. Проблема вот какая. Я думаю, что вы догадались уже, да? Заповедь нам говорит следующее. 23 глава книги Левит, книги Ваикра. Мы возвращаемся к нашему исходному тексту. Стихи с 9 по 11. Левит, 23 глава, с 9 по 11. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение. На другой день праздника вознесет его священник». Речь идет о празднике Шавуот. И сказано, что его нужно приносить тогда, когда жнут жатву. В Палестине это весна. То есть урожай ячменя собирается, это месяц авив, месяц зеленых колосьев. И затем жатва пшеницы собирается вот как раз в период, когда надо праздновать Шавуот. А представьте, если время сдвинулось, и это выпало на сезон дождей, допустим, да? Ну, говоря по-нашему, там, ноябрь, декабрь и так далее. Откуда возьмешь первый сноп? То есть, Тора дает нам не только конкретные даты, месяц и число месяца, но и увязывает эти даты с сезонами урожая. На эту тему еще. Книга Второзакония, 16 глава, стихи 9 и 10. Второзаконие, Деварим, 16 глава, 9 и 10. «Семь седмиц отсчитай себе, начиная считать семь седмиц с того времени, как появится серп на жатве». То есть явная привязка к сельскому хозяйству, да? К аграрным циклам. «Тогда, совершая праздник, седмиц Господу Богу твоему по усердию руки твоей, сколько ты дашь, смотря по тому, чем благословит тебе Господь Бог твой». То есть, в отношении праздника Шавуот мы видим, что он был жестко привязан со сбором урожая, со сбором зерновых. Ну, еще один праздник приведем в качестве примера. Книга Второзаконие, 16 глава, 13 стих. Второзаконие, Деварим, 16, 13. «Праздник кущий совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и из точила твоего». То есть, точила – это у нас что? Ссылка на сбор винограда. Это осенью происходит, да? То есть, это конец августа, сентябрь и так далее. Вот, когда уберешь с гумна твоего, то есть, это уже иные плоды, зерновые весной, все остальное осенью. Вот тогда празднуй праздник Суккот, праздник Кущи. Снова привязка к сбору урожая. Итак, проблема. Празднование семи праздников должно происходить не только по лунному календарю, но и соответствовать чему? Сезону, сельскохозяйственным сезонам, которые зависят от движения Земли вокруг Солнца. То есть, соответственно, времена года – это разница в повороте земной оси по отношению к Солнцу, когда Земля свой круг вокруг Солнца осуществляет за 365 дней. Потому задача заключалась в том, чтобы как-то синхронизировать лунные месяцы и солнечный цикл, или точнее, оборот Земли вокруг Солнца. И вот какое решение дает нам Тора. Книга Левит, 23 глава, 2 стих, говорит, Левит 23:2. «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания. Вот праздники мои». Слово «праздник» в подлиннике, в древнееврейском – «моэд». «Моэд». Множественное число – «моадим». «Праздники». Запомните это слово. «Праздник» – «моэд». То есть, это время, определенное время. «Appointed time» в английском переводе. То есть, это время, когда нужно праздновать. И вот, что мы читаем с вами, когда ищем, где же первое место в Торе, где используется слово «моэд», где используется, в частности, форма множественного числа «моадим». Оказывается, это книга Бытие, первая глава. Бытие, первая глава, 14 стих. Берешит 1:14. «И сказал Бог, да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов. И да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие. Светило больше для управления днем, и светило меньше для управления ночью. У нас описание двух главных небесных тел, главных для земли. Светило больше, то есть солнце, светило меньше, то есть луна. Одно для управления днем, другое для управления ночью. И сказано, что вот эти светила, они определенную функцию выполняют для отделения дня от ночи, это сутки. Дальше годов, тоже понятно, да? И вот здесь сказано в том числе и времен, для отделения времен. Слово «времен» в оригинале «моадима», множественное число. То есть, как оно переводится? Праздников. Праздников. Слово «моэд» в Священном Писании всегда означает праздник, то есть праздничное собрание или место проведения праздника. То есть, этим словом обозначается святилище, где праздники происходили. Так вот, у нас здесь с вами информация о том, что вот именно два светила, и больше, и меньше, служило для определения моадима, праздников. Еще один текст из Священного Писания. Книга Псалтирь, 103 глава, 19 стих. Псалом 103, 19. «Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Луну для указания моадима, праздников». Луну для указания времени праздничных собраний. Но обратите внимание, вновь и луна, и солнце упоминаются вместе. Итак, и в первой главе книги «Бытие», где говорится о функции небесных тел, светила большего и светила меньшего, и в 103-м псалме, в 19-м стихе, где говорится об указании времен, моадим, говорится и о луне, и о солнце. То есть вывод какой? Вновь обращаюсь к Щедровицкому. Это значит, что сроки библейских праздников должны определяться одновременно и по луне, и по солнцу. Это свидетельствует о лунно-солнечном характере библейского календаря. То есть решение Торы заключается в том, что эти праздники необходимо синхронизировать с движением двух небесных тел – луны и солнца. Но если точнее, то по соотношению движения Луны вокруг Земли и Земли вокруг Солнца. Если это не увязывать, то тогда неоткуда будет взять первый сноп, чтобы принести его, потому что не тот сезон. Невозможно будет кущи отпраздновать, потому что не тот сезон и так далее. Потому задача заключалась в том, чтобы все это сохранять в рамках сезонов и в рамках лунного календаря. Как же это делали? Вновь обращаюсь к электронной еврейской энциклопедии. Назначение удлиненного года в оригинале, то есть на языке, который использовался мудрецами, «шана меуберет», буквально «беременный год». «Беременный год». Назначение этого удлиненного года или беременного года производилось Синедрионом на основании наблюдений за прорастанием посевов и созреванием плодов, либо по запаздыванию весеннего равноденствия относительно праздника Пейсах. То есть они следили за тем, поначалу, как говорится, когда еще способы подсчета движения небесных тел не были доведены до совершенства, следили за тем, как себя почки ведут, как себя ведут ростки, как набирают колос и так далее. То есть они это все синхронизировали путем, так сказать, вот таких вот научных наблюдений за состоянием урожая, за состоянием природы, потому что нужно было постоянно это синхронизировать. И, соответственно, Синедрион, и только Синедрион, Верховное Судилище, да, имел власть определять, что сейчас на дворе, какой день на дворе, какой месяц на дворе. Потому что если это отдать, как говорится, на откуп настроению людей, то каждый себе Пейсах мог праздновать, как говорится, когда угодно. Вот. Дальше читаю из комментария Щедровицкого. Поскольку перечисленные сельскохозяйственные работы связаны с определенными сезонами, то для приурочивания к этим сезонам библейских праздников годы исчисляются по солнцу. При этом применяется 19-летний так называемый метонов цикл. Метон – это астроном 5 века до нашей эры, греческий астроном, в котором 3, 6, 8, 11, 14, 17, 19 годы являются високосными, то есть имеют вставной 13-й лунный месяц. Остальные годы цикла состоят из 12 лунных месяцев. Вставной месяц, согласно более поздней традиции, именуется Адар-Шени, Адар II. То есть речь идет о том, что в результате наблюдения за небесными телами удалось установить 19-летний цикл, что существует определенная закономерность. И если 7 лет из этого 19-летнего цикла сделать длинными, 7 годов сделать длинными, то есть беременными, да? Почему? Потому что они имеют дополнительный 13-й месяц, а 12 оставить по 12, то тогда идет полная синхронизация лунного календаря и солнечного. Потому я повторю еще раз, 3-й год из этого 19-летнего цикла, 6-й, 8-й, 11-й, 14-й, 17-й, 19-й, они имели дополнительный 13-й месяц. И таким образом, уже теперь, не имея нужды наблюдать за состоянием колосьев и так далее, была рассчитана специальная программа, которая могла, как говорится, на многие лета вперед установить, в какой день будет тот или иной праздник. Итак, сегодня, когда мы с вами изучаем 31-ю недельную главу Торы, Эмор, и задаемся вопросом о природе календаря, применительно к праздникам Господним, мы начинаем понимать, что для того, чтобы быть в состоянии их праздновать, необходима довольно серьезная работа. То есть 14 января не получится, потому что неоткуда колосья взять, да? Или мы можем взять какой-нибудь любой другой календарь. Например, некоторые календари начинались с осени. В частности, на Руси было время, когда вот с 1 сентября начинался год. В разное время, в разных местах, у разных народов был разный календарь. Но Тора оставляет нам принципы, на базе которых можно это все подсчитывать. И таким образом мы начинаем понимать, что, чтобы праздновать праздники верно, необходимо было находиться в связи с народом Божьим, который знал, как это делать, из года в год делал, и объявлял, и назначал, и определял времена и сроки. И потому, в конечном итоге, мы подходим с вами к очень важному выбору. Чьим календарем пользоваться? То есть, а это, соответственно, вопрос еще более важный. К какому авторитету, что касается календаря, прибегать? То есть, жить ли по календарю Торы и брать оттуда основу? Или же жить, как разные народы живут, один так, другой по-другому, и брать литургический календарь оттуда? Соответственно, разница будет колоссальнейшая. Разница будет колоссальнейшая. И вот та путаница, которая сегодня существует в том, когда какие христиане празднуют Пасху, и та путаница, которая существует между юлианским и григорианским календарем, по старому или по новому стилю и так далее, все это следствие того, что, к сожалению, многие религиозные традиции отошли от Торы и преемственности Торы, и от библейских принципов. И, к великому сожалению, в Священном Писании в книге Даниила, в 7 главе 25 стихе, даже было пророчество. «Возмечтает отменить у них праздничные времена и закон». Даниила 7:25. Это пророчество, к великому сожалению, в истории народа Божия исполнилось. И многие живут не по библейскому календарю. Пусть это исследование сегодня, которое было призвано чуть прояснить принципы, на которых велся подсчет касательно праздников, поможет каждому из нас поставить более важный вопрос и, соответственно, более широкий вопрос. Чьим календарем я живу? Откуда берутся мои праздники? Кто их назначил? Клара ли назначила? Или известный, как говорится, совет коммунистической партии? Или их назначил президент иной какой-нибудь страны и так далее, и так далее? Откуда я беру свои праздники? Чьим календарем я живу? Потому что в конечном итоге, чей календарь я принимаю, тот и авторитет я принимаю в свою жизнь. Да благословит Господь всех нас и даст нам мудрость и делать правильный выбор. Аминь.